Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день Сретения Господня и беседу Евгения Данилова с поэтом и писателем Олегом Столяровым.
Отца и Сына и Святаго Духа. Спаситель мира, Сын Божий, пришел в мир наш такой жестокий, такой исполненный грехами, такой несправедливый, такой черствый. Пришел беззащитным младенцем, тем давая знамение каждому, кто хочет на эту тему размышлять, что он пришел не как грозный судья, как часто люди, не знающие Бога, о нем думают как о некой карающей силе, а пришел как младенец, чтобы вызвать в наших очерствелых и ожесточенных грехом сердцах чувство умиления. Я как-то рассказывал, как один эпизод. Он стоит перед моими глазами, наверное, так останется до конца жизни, если окончательно в маразм не впаду. Однажды в автобусе, в таком холодном, я видел такую сцену. Это было зимой, потому что вот я помню прям зрительно эту картину, что иней был такой на окнах, и сидел мужчина. По-моему, он шапку держал в руках, потому что я помню вот его лицо, и как-то шапки там не видно. По лицу видно, что мужчина такой крепко не пьющий и не бритый, и, видать, тяжело работает, и, наверное, имеет лексикон соответствующий, а это дело было утром, может быть, он поэтому и плохо себя чувствовал. И вот входит в автобус женщина с ребенком на руках, с маленьким, с младенцем. А у него рядом место свободное, он у окна сидит, вот она садится. А потом, видать, похватывает, что ей билет надо взять. И она ему говорит: подержи. И вот вы знаете, он взял этого ребенка, и прям вот его лицо озарилось каким-то небесным светом этого такого огрубевшего мужчины. Что там в его душе творилось? Но он смотрел на этого ребенка, и вот все вот эта вот такая укорененность в такой жестокой жизни его, она куда-то вся делась. Вот его лицо преобразилось. Вот спящий младенец, он его как будто вот осветил изнутри. И потом, значит, она быстро взяла билет, немного было народу, села рядом с ним, ребенка забрала. А этот свет в нем еще оставался долгое время. Он как бы так таял. И вот это вспомнилось мне сейчас именно вот как раз с событием Сретения Господня. Маленького 40-дневного младенчика, приносит мама в храм. И что этого младенечка ждет в мире? Предательство, несправедливый суд, клевета, жуткая совершенно смерть, которую, в общем, как-то и пережить нельзя. Но он ее и не пережил, потому что умер от этих страданий на кресте. И он пришел с целью в наших сердцах вызвать то, что в нас во всех, несмотря на всю нашу греховную жизнь, то, что в нас изначально заложено было Богом. Наша такая вполне ангельская сущность. То, что мы утратили в результате греха. И вот даже вот в этом эпизоде, который я рассказал, это, конечно, не священная история, это уже история человеческая, но видно, как в человеке, который далек и от Бога, и от церкви, и, может быть, вообще от всего святого, на самом деле возможность приблизиться к чему-то божественному, человеческому, она очень близко. И Сретение Господне, ну, как все праздники, это есть великий символ того, что с пришествием Христа в нашу жизнь, если мы будем самого себя, ну, как, собственно, так и должно быть, как апостол говорит, разве вы не знаете, что вы есть храм Духа Святаго? Он вопрошает своих духовных чад. Как же вы этого не знаете? И вот если к человеку приходит Христос, то ветхое все в нас должно умереть. Ветхое то, что связано с грехом. Наша зависть, наше осуждение, наше тщеславие, наше невоздержание, наше стремление к материальному, наше нежелание и частая неспособность никого любить. Это должно все уйти, отдать место новому. Новому то, что было во Христе. Апостол говорит, в нас должны быть те же самые чувства, что и во Христе и Иисусе. Как мы смотрим на людей? Мы стараемся выискать в них недостатки, потому что, чувствуя в человеке недостаток какой-то, мы тем самым сами себя возвышаем, имея в виду какое чувство? Дескать, я не такой, как он, я лучше. И нам это доставляет удовольствие. Почему? Потому что чувства, которые в нас, они не новые, они ветхие. Это чувство гордости. Когда человек тешит свою гордость, и это доставляет ему удовольствие, тщеславие, как люди говорят, мне это приятно, то есть я это принимаю, моему сердцу это нравится. А перед Богом это мерзость, потому что Господь нас создал не для того, чтобы мы один над другим возвышались, потому что в этом возвышении нет любви, а есть наоборот отчуждение, потому что при возвышении над другим мы же от него удаляемся. Только при снисхождении к нему мы приближаемся к человеку. А Господь хочет, чтобы мы все были объединены любовью. Он человечество задумал как единый род. Люди все в Адаме и во Христе, тем более в новом Адаме, должны быть родственниками. По телу мы родственники, но и по духу, если в нас единый дух. Но в силу того, что тот дух Христов, в котором мы приобщаемся, он так незначителен в нас, то другие духи, которые нас разделяют, они возобладают. И вот эта одержимость другими духами, от слова «держать», они держат нас, они не дают нам возможности душой воспарить к Богу, не дают нам объединиться в любви, они нас разделяют. Дьявол в переводе на русский язык значит разделяющий, он всех разделяет. И вот Христос на каждого из нас, он смотрит совсем иначе. Он видит в нас только самое лучшее, что в нас есть. Он на каждого из нас надеется. Он старается так сделать, так устроить нашу жизнь промыслом своим, чтобы все лучшее, что в нас есть, расцвело и раскрылось. А все дурное, что есть, увяло. А мы этому сопротивляемся. Мы все время находимся в борьбе с Богом, отстаивая свое ветхое, вместо того, чтобы стать соработниками Ему. А нам нужно покаяться. Покаяться – это и есть встать в этой борьбе на Его сторону. И вот если это произойдет с нами, то и произойдет спасение. Спасение от греха. Он пришел в мир младенцем, чтобы мы его полюбили. И вот ради этой любви, не ради страха наказания, мы бы действовали в своей жизни. Благословение Господне на вас, такую благодатью человеку любим, всегда непресно его веки.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день празднования Сретения Господня. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэт, прозаик Олег Столяров. Добрый день, Олег.
Добрый день.
Сегодня наш разговор мы бы хотели посвятить и представлению творчества Олега Столярова, у которого довольно большое количество книг вышло, уже, по-моему, более 20, и поэтических, и прозаических, и, конечно, затронуть какие-то свежие общественно значимые события, чем обычно не делаем, но нет правил без исключений. Хотелось бы, чтобы сегодня мы поговорили на разные интересующие нас и, может быть, наших радиослушателей темы. Олег, расскажите о себе несколько слов, откуда ваши корни, ведь семья, семейство, род, вернее, Столяровых, он очень древний и достаточно известный, есть там и актеры, и режиссеры, и писатели роду. Есть. По-моему, даже рядом с могилой Высоцкого на Ваганьково вот пришлось побывать, смотрю, Андрей Столяров похоронен, да, недалеко буквально.
Да, да. Ну, конечно, это все либо ближняя родня, либо дальняя родня. Так уж...
Вышло, что Столяровы все в родстве, да?
Да, ну вот так получается. Я даже сам раньше об этом, честно говоря, не задумывался, не знал. Но когда стало выясняться, я в конце концов понял, что, видимо, так оно и есть по жизни. И уже больше лишних вопросов не задаю. У меня корни с отцовской стороны род Столяровых московские, с материнской стороны петербургские корни, поскольку семья матери, она из Питера родом, и так получилось, что в моей жизни Москва и Петербург стали двумя главными городами. И поэтому я считаю их родными городами, стихи посвящены и Москве, и Петербургу, и я веду жизнь между Москвой и Петербургом, мои родные тоже живут, кто в Москве, кто в Петербурге, я очень часто вижусь и с теми, и с другими.
Ну, мысли заняться написанием истории рода такие не посещают, ведь вы же историк, да, и, в общем-то, может быть, тяга какая-то внутренняя есть к этому делу?
Да, посещают, но для того, чтобы написать историю рода, для того, чтобы серьезно изучить материалы, нужно время, а жизнь сейчас пока динамическая, сейчас одна картинка, один сюжет сменяется другой картинкой, другим сюжетом. И поэтому надо жить в рамках тех условностей, пока, ну, думая на будущее, что когда-то выпадет этот счастливый билет, чтобы сесть спокойно, не торопясь, обдумывая каждый шаг, шаг за шагом восстанавливать историю рода. Потому что я считаю, что история любого рода – это история России. Нету по отдельности истории рода. Есть история рода в контексте истории страны.
Олег, откуда интерес к писательству, к поэзии, к русской? И давно ли все началось?
Ну, началось с 3 лет, когда я написал первое двустишие, дистих «Все земные существа состоят из вещества». Ну, а интерес и желание писать были органичными, потому что семья музыкально-литературно-театральная, в семье бывали артисты, я с детства общался с известными, знаменитыми артистами, такими как Олег Табаков, Валентин Гафт, Евгений Евстигнеев, такими как... тот же Владимир Высоцкий, они приходили домой, постоянно дома были какие-то интересные люди, вплоть до того, что даже в детстве мне рассказывают, но я не помню, конечно, потому что мне было 1,5 года или, может, меньше, домой приходил к нам в гости Юрий Алексеевич Гагарин, и я даже по нему ползал, у него был белый китель, и до такой степени доползался, что даже пометил территорию, на что Гагарин рассмеялся, но... Китель быстро, конечно, родители застирали, привели в порядок, но когда мне рассказывали...
То есть и вы приобщились, да, к великому человеку.
Да, можно так сказать, слетал в космос. И поэтому не случайно, что через много лет я уже, когда занялся исследованием про цивилизации, протоцивилизации, как их называют историки, Атлантиды, Пацифиды, Гипербореи, Арктиды, Му... и изучением различных непонятных и необъяснимых академической наукой явлений, то не случайно, что мы подружились с Георгием Михайловичем Гречко, который тоже очень активно принимает участие и в моей исследовательской научной деятельности, ну и в творческой моей деятельности. Он даже к 2 моим поэтическим книгам из 23 написал предисловие. Одна из них была книга 17-я по счету «Левитация», другая 22-я по счету книга «Экскурсия на Марс». 2 поэтические книги, которые открываются предисловием Георгия Михайловича Гречко.
Причём, ну, я понимаю, мы все-таки находимся на православном радио Благовещении. Вот все-таки какая позиция церкви сегодня? Очень такая популярная тема, инопланетные цивилизации, неопознанные летающие объекты, выходит масса книг, и даже какие-то свидетельства люди собирают. Можете сказать, есть ли единство, или все-таки разные люди подходят к этому вопросу по-разному?
Ну, я думаю, Евгений, разные люди подходят по-разному. Я постараюсь...
Собора не было, во всяком случае, какого-то.
Да, я постараюсь на этот вопрос ответить... стихотворением, которое созвучно, мне кажется, православному взгляду на мир, стихотворением, которое вошло в книгу о Петербурге «Имперская фантасмагория». И я думаю, оно...
В поэтической форме...
Да, в поэтической форме ненамного приподнимет занавес. «Душе обманутой не больно, вся боль негаданно прошла, хоть рвутся в небо с колокольни охрипшие колокола, и сердце вновь не слышит сердце. Привычно это, не горюй, в слепом бессилии не зверствуй, живучи уден поцелуй. Господь мудрее нас, и только Ему единому дано в чаду кипящей новостройки заметить спелое зерно. Росток, пробившийся сквозь поры бетона, на ветру окреп и стал побегом славным вскоре, чтоб после превратиться в хлеб. Ты хлеб насущный, Боже правый, даешь нам щедро день за днем, за процветание державы мы крест пожизненный несем. Ты судишь нас и нас прощаешь, твоя любовь врачует нас, гудят вдогонку птичьим стаям, колокола взлететь стремясь. Душа находит снова силы для сострадания и любви. Ее знамение окрылило. Надейся, радуйся, живи.
Замечательные строки, но все-таки вернемся да. к этой теме, уфология. Довольно да. много шарлатанов к этому
много,
всему примазывается, много. Что, не, естественно, не говорит о том, что не надо изучать какие-то неизвестные нам явления, и
да,
то,
безусловно.
Что было там 500 лет неведомо, неизвестно. 500 лет назад ни компьютеров не существовало, ни цифрового телевидения, ни телефонии, да, вот сейчас все это существует. Поэтому сложность решения какой-то задачи еще не свидетельствует о том, что не надо стремиться ее разрешить. Да. Тем не менее, вот не кажется ли вам, что идет отвлечение массового общественного сознания от каких-то важных проблем социальных вот за счет того, что, ну, телевидение играет огромную роль сегодня в этих процессах. Телевидение отвлекает сериалами, зачастую низкосортными, фильмами, передачами, среди которых бывают, конечно, передачи, на мой взгляд, ну, они никакие. Вот 40 минут ты будешь смотреть, вывод никакой не сделан. То есть это из пустого в порожнее, что называется, вот тема. Муссируется, привлекаются эксперты, говорят. Ты понимаешь. Ну, есть несколько каналов, не буду их называть, которые, по сути, желтая пресса.
Да, все известны эти каналы, всем,
да,
я надеюсь.
Да, и они на этом как-то вот кормятся, да. И вроде все довольны, начальство не обидится, ничего там острого нет, эфир вроде чем-то забили, заполнили, вот, зритель посмотрел, вспомнить ничего нельзя. Вот, кстати, признак плохих стихов, ты читаешь, вроде все гладко, запомнить не можешь. И плохих телевизионных передач, ты смотришь передачу, через 20 минут ты не можешь вспомнить, о чем она.
Дело
вот
в том,
есть такая
что,
опасность?
Ну, есть, конечно. В 2012 году, когда муссировалась тема конца света, апокалипсиса...
Да, многие, календарь Майя вот этот вот.
Да, календарь Майя.
Масса. Все каналы отметились.
Многие каналы повылезали по этому поводу со своими точками зрения. Естественно, и в этом ключе рассматривалась история протоцивилизаций. Как это не обидно было, но, тем не менее, это факт. Рассматривалась именно в этом направлении, в этом преломлении как раз история протоцивилизаций. Говорилось, что некая планета Нибиру прилетит, да, особенно о Нибиру говорили во множестве не только историки, культурологи, но даже астрономы заговорили. Сразу же Захарию Ситчина вспомнили. Ну, надо сказать, что все труды Захарии Ситчина, они более чем сомнительны. И все его выкладки, и все его размышления по поводу Нибиру, по поводу анунаков и прочей публики, это не более чем очередная новая мифология. Зачем это ему нужно было? Это другой вопрос, но мифология, она обычно создается для того, чтобы кого-то от чего-то отвлечь или сформировать какое-то мнение. Она играет роль идеологического допинга, идеологической схемы, клише, которая, собственно говоря, давлеет над обществом. И в этом плане, конечно, все передачи, весь интерес к 2012 году, как к году конца света, были предсказуемы, были вполне оправданы в телевизионном плане, но, тем не менее, это не более чем жвачка для мозгов.
Ну, жвачка для мозгов – это страшно. С другой стороны, да. Людям, любым, представителям любых этносов, любых цивилизаций всегда любого человека интересует, что с нами будет, пророчество всегда пользуется спросом, и очень много телевизионной продукции на эту тему. Но церковь, есть книги пророков, есть да. откровения Иоанна Богослова, включенная 27-я книга Нового Завета, которая да. признается церковью, есть неканонические какие-то сочинения, и есть, конечно, всем хорошо известные, хотя бы из наших телевизионных программ многочисленных, различные персонажи, которые вот обладали, видимо, какими-то знаниями, способностью предвидеть будущее. Иногда удивительные попадания обнаруживаются даже у той же Ванги или даже у того же монаха Авеля, труды которого неизвестно, где они, эти тетрадки, сохраняются сегодня, но якобы есть версия, что он исключительно точно попадал, и его прогнозы сбывались. И даже в 1903 году государю была принесена одна из его книг, где вот мученический венец его и семьи был предсказан, и якобы это вот действительно имело место. Вот ваше отношение к подобным вещам, ну, я не говорю, не хочу даже муссировать тему, попал, не попал, если много заниматься предсказаниями, некоторые просто угадывают. Но нужно ли нам это, и вообще для чего это нужно? С точки зрения историзма, с точки зрения здравого смысла, с точки зрения религии, вот прежде всего, с религиозной точки зрения. Нужно ли нам это или это не нужно? Это опять отвлечение людей, очень большого их количества, от важных корневых вещей. Но в том же Евангелии, на самом деле, в Ветхом и Новом Завете, там есть все, по большому счету. Надо только правильно эту книгу понимать или прибегать к помощи тех людей, которые в этом разбираются, есть библеисты, ну, у которых тоже иногда столкновение мнений происходит определенное. Вот, и люди пишут диссертации, да, богословские, да. Но вы все-таки этой темой тоже занимались, как я понимаю.
Относительно занимался. У меня кандидатская диссертация была написана на тему «Библейская символика в творчестве Бориса Пастернака, Анны Ахматовой и Арсения Тарковского». Казалось
три
бы,
классика.
Да, три классика, три разных поэта, с тремя разными поэтиками, с тремя разными мировоззрениями, с тремя разными моделями мировыми, духовными моделями. Но, тем не менее, их объединяет одно, их объединяет обращение к библейской теме, к библейской сюжетике. И я об этом в своей кандидатской диссертации попытался сказать, попытался выявить природу обращения к этой теме у одного поэта, у другого, у третьего, и сопоставить, какие-то найти общие совпадения, какие-то найти различия, какие-то найти индивидуальные причины обращения к библейской истории. Ну, надо сказать, что все это имеет место быть. Если знание дано, вот тот же Серафим Саровский, он же тоже был человеком, который провидел будущее.
Ну да, даже в свое время была такая известная книга, нашумевшая, «Россия перед вторым пришествием», да, когда перестройка началась. Да. Вот это одна из первых была «Ласточек», и книга неоднократно переиздается и в тонком переплете, там, и в книжном переплете, и большими тиражами она выходила, и церковью она признана, и там очень много ссылок на те или иные праведческие, я бы сказал так, предощущения, да, разных,
скажем,
видение
Пелгусия перед тем, как Александр Невский выиграл сражение, это свое знаменитое, да, когда Борис и Глеб появились в ладье и желали победы своему сроднику Александру. Мы знаем прекрасно, это описано в житии Александра Невского, в житийной литературе есть.
Да, оптинские старцы писали. Да. Ну, вообще, это нужно, на ваш взгляд? Вот, ну, правителям это иногда требуется, и даже держат штат людей, которые этим занимаются, и
да,
проводятся исследования, и был Рогозин такой ученый,
да, и были закрыты,
сотрудник спецслужб.
Да, 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 и были закрыты генерал Рогозин, и были закрыты институты целые в системе оборонки.
И даже сочинения Авеля, они вроде бы где-то находятся.
Да, кстати, эти институты, один из этих институтов, так, подобие образец, был описан Стругацкими в их замечательном произведение «Понедельник начинается в субботу». Это, по сути дела, не фантастика, а это описание почтового ящика, закрытого НИИ. Вот я в своей докторской диссертации об этом пишу. У меня есть аргументация в пользу этой гипотезы. Это действительно описание НИИ, где занимались вещами, которые академическая наука не объясняла, более того, которыми она не интересовалась. И эти вещи были объектом изучения тех персонажей, которые у Стругацких появляются в понедельнике, начинающемся в субботу, да.
Ну, сейчас вот становится известно, что реально существовали научные учреждения, закрытые, которые вели эти темы.
Да, вели эти темы, и более того, Боке очень серьезно этим интересовался. Боке как раз и изучал в своем спецотделе и шаманизм как направление, и он изучал историю атлантов по косвенным свидетельствам. Капсула атлантов находилась именно у Боке, но потом она куда-то пропала снова, и поэтому говорить об этом можно бесконечно, но, тем не менее, это действительно имеет место быть. Даже вот новый вот сейчас сериал пошел «Чудотворец», это все же на реально происходивших событиях основано, вот даже вот эти...
Скажите, Олег, ну, да, все-таки нам нужно, вот каждому человеку, человечеству нужно знать, что с нами будет, или это знание, оно обременением является в известной степени, лучше вот, в общем, какие-то...
Многие
вещи,
знания, многие печали, да?
Да-да-да.
Но кому как, Евгений, я могу сказать, что кому-то это нужно, кому-то это необходимо. Вот таким личностям, к примеру, как Ломоносов, это было крайне необходимо, они без этого не обошлись. А есть те личности, которым знание о их будущем может даже и повредить.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Олег Столяров, поэт, прозаик, филолог и кандидат наук. Ну, я хотел бы сказать, что тема эта достаточно острая, непростая, вот что касаемо восприятия новой информации, если человек воцерковленный, советуйтесь со своим духовником, со своим батюшкой, стоит ли какие-то смотреть эфиры, как относиться, потому что очень много вещей, которые нас сбивают с пути истинного. Наша книга все-таки это Ветхий и Новый Завет основная, и толкования существуют многочисленные, и иногда и толкование на толкование, то есть надо в этом разбираться, но сейчас много раз уже «Добротолюбие» переиздавалось, тоже желательно читать труды, которые стали классическими, и Феофана Затворника. Обращайтесь к Игнатию Брянчанинову, к Феофану Затворнику, к тем авторам, которые много говорят о грехе и о том, что грех влияет на все, что с нами происходит. Собственно, то, что сегодня происходит в мире, это все результат греха, служения мамоне. Потому что у человечества есть буквально все для нормальной человеческой жизни. Все уже существует. Весь вопрос в том, как правильно выстроить свою жизнь. Мы не можем ее правильно выстроить. Из-за этого все эти беды, социальные катаклизмы, войны, революции, оранжевые и иные. Все в этом. Первопричина в этом – то, что мы идем путем греха. Вот когда мы с этого пути сойдем, тогда и все у нас наладится. Не так ли, Олег? Я банальные вещи говорю,
нет,
но, по-моему, они...
Все правильно, Евгений, путем греха, гордыни. Человек порой забывает, зачем он живет. Он цель своей жизни утрачивает. Такое тоже бывает. Вроде человек живет, но у него существование бесцельное. Он не знает, зачем он живет. И с такими личностями в современном мире приходится сталкиваться. И это очень горько, больно, обидно, но что делать?
Ну и потом мы видим шоу-бизнес, вот этот бесконечный, в широком смысле этого слова, вот когда вот гордыня прет из людей, вот эти материалы в этих глянцевых журналах, интервью, поток бесконечный, их явление на экране, это все тоже сбивает с пути истинного. Наши ориентиры, люди-ориентиры, я их назову, все-таки другие. Поэтому те, кто живут внутренней духовной жизнью, они стремятся вот попасть на экран любой ценой для того, чтобы там вот пропиариться как-то, удовлетворить свои амбиции. Не эти люди должны быть для нас образцами. Олег, ну я не могу не задать вопрос о вашем интересе к истории гражданской войны. Вы писали, и стихи у вас есть. Собственно, мы с вами познакомились на одном из мероприятий добровольческого корпуса. Есть такая организация в Москве, которая занимается исторической памятью, пытается вернуть в нашу жизнь и братское кладбище в Москве, которое закатано под асфальт, и ходят мамаши с колясочками по этому на Соколе все это находится.
Костям людей,
по костям 18 тысяч наших героев, которые погибли во время Первой мировой войны, и только одно единственное захоронение, значит, вольно определяющегося Шлихтера там осталось, осталось потому, что его отец был наркомом в первом ленинском правительстве, да, вот договорились вот сохранить это одно единственное захоронение, а все остальное, оно под асфальтом, и это, конечно, ужасно. И сейчас, но только сейчас там ставятся памятные доски. Но сейчас
стали восстанавливать, да, памятные доски ставить к столетию со дня начала Первой мировой войны. Все-таки многие уже места захоронений и имена захороненных установлены, и работа ведется, работа продолжается, и Янис Артурович Бремзис замечательно эту работу продолжает.
Да, и вот руководители были добровольческого, да, корпуса у нас,
Лев, и Лам, и Александрович Гецевич, да, и Леонид Леонидович Лам, но вот я являюсь заместителем Леонида Леонидовича Лама. Он как раз руководитель добровольческого корпуса, я зам руководителя, но по военной терминологии он командующий добровольческого корпуса, я начальник штаба.
У меня вот единственное, что вот мне не нравится во всем этом, да, маленькое количество участников. И ушли многие ветераны уже из жизни,
да,
ветераны,
конечно,
войны,
Левашов,
умирали,
который тоже, да, отстаивал эти захоронения, который занимался разысканием источников, подтверждающих, кто был захоронен, когда, который архивы поднимал.
Ведь у всех, но... есть родственники, даже вот, да, те, кто там покоится, есть же там их правнуки, они живы-здоровы, они в Москве живут, да, немало их число, и они должны на все эти панихиды, которые периодически там, ну, раз в квартал там даже чаще проходят в храме всех святых на Соколе, но должны сотни тысяч людей приходить.
По
потому
идее.
Что это, по идее, да, но объявления даются, да, через интернет. Вот это очень плохо, что мы растим, и молодежь у нас такая манкуртного типа зачастую. Всякая она молодежь, есть и достойные
всякая,
люди.
Есть и достойные.
Ну, вот это, да, вот очень огорчает, конечно. То ли это вот уже какой-то, да, упадок в душах происходит.
Тут, да, много причин разбираться нам всей передачи с вами.
Не хватит,
не хватит,
да,
не хватит, Евгений.
Ну,
я
прочитайте
просто,
нам,
да, хотел,
да, несколько
бы прочитать стихотворение, как раз связанное и с Первой мировой, и с гражданской. Тем более столетие Первой мировой мы в этом году отмечаем. На братском кладбище, Яну Бремзис, мы приходим сюда поклониться героям. С благодарным почтением о них говорим. Мы их подвигу в сердце некрополь откроем, в наших душах погибших причислив к живым. Как с Великой войной в мире все изменилось. Но об этом не думали люди тогда, и была та война, словно Божия милость. Над Россией взошла роковая звезда, как на фронт уходили, за честь почитая, жизнь за други своя и за Русь положить. Не мечтали о рае, достойные рая, им хотелось отчизне своей послужить. Новый век им иные послал испытания. Искалечивши судьбы великой войной, если б дал им Господь о грядущем познание, что бы стало с отчизною нашей родной? Детвора кормят белок с руки увлеченно и целуются нежные пары вокруг. Как пронзителен зов колокольного звона. Нет, не даром героев мы вспомнили, друг.
Замечательно. Ваше отношение к фильму, который уже, так сказать, получил определенный общественный резонанс, я имею в виду «Солнечный удар», который был сделан продакшеном Никиты Сергеевича Михалкова.
Неоднозначное отношение. Ох, неоднозначное, потому что заявка-то была сделана мощная этим фильмом. Заявка была сделана мощная, заявка была сделана интересная, но многие критики уже об этом говорили, писали, и уже появляются статьи, которые оценивают этот фильм.
Со многими... хотя актерские работы там сильные,
да,
и много талантливых молодых
сильные,
актеров.
Да, не спорю, Евгений. Но, по сути дела, инсценировать Бунина – это очень опасный и скользкий путь. Проза Бунина сама по себе самодостаточна, и ее надо читать, и ей наслаждаться как таковой, как произведение, а уже попытка экранизировать, попытка перенести на театральные подмостки Бунина, она всегда очень коварна, потому что Бунин, при том, что он блистательный стилист, при том, что когда мы его читаем, мы понимаем динамику самого произведения, мы вовлекаемся в сюжетные ходы, которые он нам предлагает, мы растворяемся в этих сюжетных ходах, в судьбах персонажей, героев, но Бунин, он ведет нас по своим законам. Когда его законы, законы его творчества, мы через законы театра, через законы кинематографа начинаем рассматривать и пытаться воссоздать, то не случайно все это заканчивается неудачей. Бунин неуловим.
Ну, это к вопросу о художественной части, а вот смысловая часть. Во-первых, сценарий довольно крепко сбит здесь. В отличие от многих других фильмов, которые Сургин, начиная, делали силами продакшена вот этого Никиты Сергеевича.
Часть. Там сюжета как такового, ну, рассказ.
Ну, все-таки это такой эпос получился-то, да, со смыслом определенным, что отказ от Бога, он и приводит нас...
В принципе, заявка была на чуть ли на не гомеровский эпос, да, на Илиаду, скажем, вот по охвату, да, через судьбу одного поручика и вот этой девушки, которая ему встречается на пароходе, летучей проследить судьбу всей страны. Да, задумка интересная, задумка, но там все тонет в монологах и в размышлениях.
Да, немножко театральный там
как
формат получился.
Как это все произошло?
Я тоже это заметил. Все-таки кино должно было быть более
кино должно быть
сжатым,
динамичным,
более динамичным,
более насыщенным действием. Тогда это смотрится. А когда начинается размышление, и когда начинаются философские потуги, попытки найти ответ на вопрос, как же все это случилось, который за кадром звучит голосом
много
Евгения
раз там,
Миронова. Да, как же это все случилось? Ну, случилось. Ну, как? Ну, я так полагаю, что на этот вопрос должно было отвечать само действие, сам ход фильма. А ответа не получается. И вот правильно, отдельные критики, вот Вигелис, там есть Александр.
Нет, ответ-то там, попытка к ответу там
попытка есть,
то есть отказ
нет.
от Бога ведет нас к гибели,
по сути дела так. Но
собственно,
вот...
и сегодня то же самое происходит.
Да, параллель, пытается он найти, но...
Ну, я все-таки в роли адвоката хотел бы выступить, Никита Сергеевич.
Когда, собственно говоря, вот эти офицеры, да, вот эти бывшие...
Прекрасные роли, прекрасные эти ребята, молодые актеры играют здорово. Ну, там не все молодые.
Да, не все. Ну, скажем так, вот когда главные роли играются актерами, они играются очень тонко, прочувствованно, но им не хватает действия. Они задыхаются в этих монологах, в этих рассуждениях. Если бы было действие, тогда бы это как-то могло какие-то вещи приоткрыть. Потом все другие персонажи, да, второстепенные, вот эти офицеры, которые сдаются на милость уже победителям, они не понимают, что с ними происходит. Вот они тоже, собственно говоря, они какие-то аморфные.
В реальной жизни люди, которых грузят на баржу, они наверное, понимали, что, в общем, не доплывет этот корабль до места назначения.
Да.
То есть все было...
Все было немножко по-другому и более драматично.
Более драматично, да.
Более драматично. И тут, возможно...
То, что не показали последние минуты, там, последний час там, существования, как вам кажется, правильно, или надо было все-таки усилить, может быть, действие?
Здесь трудно сказать. У каждого режиссера свой почерк, у каждого режиссера свой стиль. Но мне кажется, что, может быть, как лучик надежды, дать можно было какое-то обращение там, отдельных персонажей к Богу, кто-то читает молитву перед тем, как все свершится. Это было бы логично, но этого не происходит. То есть никто, собственно говоря, никаких молитв не читает, Вот баржа как шла, так она и топится.
Я все равно считаю, что работа, фильм получился, и дай бог, чтобы и следующие фильмы Никиты Сергеевича Михалкова и 3Т, они были вот на таком уровне. И шли здесь, по нарастающей.
Да, здесь нас только время может, собственно говоря, как-то убедить в том, что работа получилась. Заявка была. Попытка была. Вот. Я со своей стороны тоже пытался творчески разобраться в том, что
в том времени,
происходило.
И в том времени, и во времени сегодняшнем.
Да, и на перезахоронение Антона Ивановича Деникина, когда оно в 2005 году состоялось,
я там был.
Написал диптих как раз, который так и назвал, на перезахоронение Деникина. Он вошел в одну из моих книг. «Предстанище обрел, отныне гордый прах, в своей родной земле, став знаком примирения. А сколько скорбных лет мы прожили в потьмах, не ведая о том, что станем откровенней, не ведая о том, что зло и косность той, жестокой и тупой из всех идеологий, преодолеем мы, паря над пустотой, что похороним мир безумный и убогий. За это мы вели священную войну, с которой не вернулись обратно миллионы. История клялась, я вас не обману, увидеть вам дано Отечество спасенным. Свершилось, наконец. Тот светлый час настал, овеяны знамена, святые вечной славой. Обрел великий вождь последний свой причал. С победой вас, друзья, в войне слепой, кровавой. Командующий в землю вернулся родную. Окончен великий поход. И в ножны я шашку вложу боевую, и нова история ждет. Теперь возрождать нам из праха Россию гигантским трудом предстоит. На помощь уверен, придут все святые, сердца исцелив от обид. И вновь возродится величие былое, что Русью святою зовут. Спасибо, Господь, за известие благое. Направь возрождающий труд.
Замечательно. Ну, эфирное время наше не безграничное. Я бы хотел, чтобы мы еще затронули тему Новороссии, но прежде чем поговорить об этом, и есть у вас сборник «Небольшая русская весна», где стихи об этом, все-таки дебольшевизация. Почему она не произошла? И понятно, что многие наши проблемы в этом и только в этом. И когда она закончится, гражданская война? Вот ходят люди, там стоят в пикетах, там ходят на какие-то мероприятия.
Да,
небольшое
да.
их количество, потому что как-то вообще тема для многих уже чем-то стала далеким, как эти события, которые 90 лет назад происходили. Но в чем причина? Вот часто эту тему мы поднимаем в этой студии с самыми разными участниками наших передач.
В чем
и все-таки
причина?
Внятного ответа нет. Вот для меня нет, вот на все 100%.
А в том, наверное, причина, потому что дебольшевизация окончательно не произошла, в том причина, что, наверное, все-таки, когда закончилось время СССР, когда распалась, как говорил Рональд Рейган, империя зла, то все равно имперское-то сознание, монархическое, оно у каждого русского человека, который ощущает себя русским, сохранилось, оно с молоком матери впитывалось. И когда мы жили в ситуации феодальной раздробленности какое-то время, когда от нас куски отваливались от России, да, от некогда единой страны, ну, раньше это была Российская империя, потом это было СССР, государство называемое, но это было объединенное государство, государство с единой территорией. И тут оно стало разваливаться. Я в эти времена все время вспоминал
Ильина. И многие диссиденты, диссиденты в те годы стали ходить на выступления Геннадия Андреевича Зюганова.
Да, да.
Знаю людей, которые отсидели прилично.
Именно вот это. Я вспоминал в это время Ильина, вот его как раз пророчество о том, что пройдет какое-то время, когда шла гражданская война, он писал, что... И когда вот советская Россия была в руинах, пройдет какое-то время, и Россия опять станет единой могучей страной. По сути дела, так и произошло. Стала другая идеология, конечно, это мы знаем, исторически все нам известно. Но, тем не менее, тяготение к тому, чтобы собрать вокруг себя земли, оно существует. Вот недавно прошла выставка Рюриковича, но надо сказать, вот собирание земель – это главная идея этой выставки. И мне кажется, что главная сейчас задача России – это восстановить свою целостность, свою прежнюю как раз территорию, свой прежний образ, потому что и духовный образ от этого будет зависеть.
Ну и найти себя важно и каждому человеку и стране, тогда все будет налаживаться. Наша жизнь, она потихоньку будет налаживаться, потому что когда в головах сумбур, то вместо внятной гармоничной музыки, то происходят страшные очень вещи. Ну
именно,
вот из книги
«Русской весны», наверное, я прочитаю стихотворение, посвященное Олесю Бузинину, 200-летие Тараса Шевченко, оно написано, стихотворение тоже проблемное, тоже затрагивает вот эти национальные моменты, но тем не менее стихотворение честное. «Чего трясешь гранитной гривой, усами смачно шевелишь, на пьедестале сиротливо ютишься, получивши шиш, страдал всю жизнь за самостийность, возненавидев москалей. Но правый сектор встал стихийно, он с каждым часом злей, наглей. О чем, кобзарь, мечтал ты тайно? Как? Неужели взять реванш за то, что был детем окраины, хотя тянулся за ла-манш? Чего хотел всю жизнь, болезный? И сам сказать не в силах, брат. Парит твоя страна над бездной, а разве этому ты рад? О том ли ты мечтал, искатель и проповедник в суете? На что ты жизнь свою потратил, чтоб дать дорогу сволоте?» Вот таким вопросом заканчивается стих.
Ну, Новороссия — это такая открытая рана, зияющая.
Да,
не будем говорить, какие-то прогнозы ставить,
потому что
в России это дело неблагодарное.
Прогнозы в России — дело неблагодарное. Единственное, вот хочется все-таки... Мы в этом году отмечаем столетие со дня начала Первой мировой войны. Вот хотелось бы прочитать стихотворение, посвященное подвигу Нестерова, посвященное этому замечательному русскому летчику, русскому герою.
Летун, как тогда говорили.
Да, летун, авиатор, пилот. Надо сказать, что о Нестерове очень мало стихотворений в русской поэзии существует. Но вот я среди тех немногих поэтов оказался, которые...
Расширили этот круг.
Да, посвятили ему стихи. 26 августа 1914 года. Смотрит пилот с фотографии строго. Было то в августе 26-го, а шел 914-й год. Кто знал, что Отечество в будущем ждет? Нестеров гордо на легком маране впервые в мире врага протаранил, хоть сам он погиб в том воздушном бою. Не худо историю знать нам свою. Не худо героями восхищаться, они надежда на мощь государства, они украшение великой страны, а мы имена их запомнить должны. За год до гибели мертвой петлею сознание он поразил мировое, и каждый восторженно рукоплескал такому герою под стать пьедестал. Да, он гениальный был авиатор, непревзойденный, великий новатор, искавший все время иные пути. Хотел он порой сам себя превзойти. сам покорил все фигуры и даже стал техники высшего пилотажа, тогда вдохновенным, бесстрашным творцом. Мы сложим стихи непременно о нем, являясь для многих славным примером. Святого Георгия кавалером посмертно геройский стал штабс-капитан. А скольких еще вдохновил на таран Нейстеров гордо на легком маране, впервые в мире врага протаранил, хоть сам он погиб в том воздушном бою. Не худо историю знать нам свою.
Олег, мы сможем выйти из этой ситуации, вот уже в завершении нашего разговора, вопрос из вот этой холодной гражданской войны, или она будет у нас вечно? Всегда были западники, славянофилы, вот этот раскол интеллигенции, он во многом подготовил 17-й год, да, вот вообще очень такие процессы, это опасные. И сегодня, когда видишь там на 4 ноября в трех разных местах Москвы, активные, наиболее активные граждане пришли на три, в общем-то, разных мероприятия. Да, это вот наводит на определенные размышления. А не кончатся ли эти походы, так сказать, на митинги, демонстрации со временем чем-то более огорчительным?
Ну, я думаю, все-таки у нас в России, у граждан России сознание больше и духовного, и политического, и гражданского, чтобы довести страну до такой ситуации, до какой довели Украину ее же граждане. Но это, честно говоря, упрек не в сторону народа Украины, хотя при его попустительстве тоже многое стало возможным. Это, собственно говоря, упрек в сторону тем правителям, которые со своим народом смогли сотворить такое. Мне кажется, при таком бережном отношении к традициям, которые мы наблюдаем, не у всей части, конечно, молодежи, есть та часть молодежи, которая безвозвратно уже испорчена интернетом, которая стала интернет-зависимым, продолжением человеческого образа и подобия. К сожалению, о таких говорит Михаил Задорнов, что они продолжение и мышки, и клавиатуры. Есть такие манкурты, зомби. Я сейчас не об этих индивидах говорю, я сейчас говорю о настоящих гражданах, о подлинных патриотах, которые знают, зачем они живут, знают, что они должны обеспечить и процветание государства, и способствовать возрождению былой мощи России. Сейчас вот идет как раз период возрождения, период накопления сил. Возможно, тот период исторически повторяется на другом витке, в который жил Александр Невский. И это тот период, когда идет сосредоточение духовное. Ну, в качестве надежды все-таки я бы хотел прочитать стихотворение из цикла «Капитаны». Это стихотворение, такой цикл стихотворений романтический такой.
Гумилевское вспоминается.
Да, Гумилевским на полярных морях и на южных. Но вот это продолжение этой романтической идеи. У меня есть свой цикл «Капитаны». И продолжение вот этой романтической идеи и идеи дальнейшего развития и России, и мира, и нашего духовного вот в этом стихотворении. Слышен мерный шум прибоя, звезды светятся вдали, море вечно беспокоем мчатся наши корабли, по зелено-синей глади, сквозь седые брызги, в шторм, только будущего ради, в океанах мы идем, и на вахтах мы проводим дни и ночи напролет, вопреки любой погоде, вся эскадра вдаль идет.
Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня поэт, прозаик, филолог Олег Столяров. До новых встреч в эфире.
Спасибо, всего доброго. До новых встреч в эфире. С Богом.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.